Мы идем с вами в слово. Я скажу, сегодня, дорогие, хочется поговорить, я так скажу, мы уже давно начали серию тем о взрослым людям, да, то есть довольно на по одному и тому же кругу ходить, довольно, то есть Бог ждет взрослых отцов и матерей. Бог ждет тех, которые возьмут на свои плечи вес этого поколения. Вы знаете, нам всем хочется, я так скажу, включая меня до определенного момента, пока я не входил в служение, нам всем хочется или хотелось отчасти видеть христианских звезд, на которых можно свалить все, сказать, а, Билли Грэм, это ему там, Бог с него спросит, пусть он все делает. А, Бенни Хин, а, да, это его тема. Ведь, знаете, у нас такое христианское перенаправление началось, да? То есть, ну, я так скажу, в теле Христа каждый из нас должен занять свою позицию. Именно должен найти себя в теле. Кто ты? Зачем ты? Дорогие мои, по окончанию этой жизни, всех наших красивых глазок, красивых нарядов, красивых домов и машин, наших свадеб и всего, что мы имеем, все закончится, и ты будешь проводить вечность, дорогие. И это, я так скажу, у тебя будет время в вечности задуматься, что ты делал сегодня в этой жизни. И я скажу, лучше задуматься сегодня над этим, не так ли, церковь, да? Чтобы потом в вечности ты пожинал плоды своей жизни или своих, я так скажу, своих вкладов. Вы знаете, в одной книге вот интересная была история, сейчас к проповеди подойду. Вы знаете, была очень интересная история, я не буду называть автора, я здесь ничего не рекламирую, была уникальная история. Попадает одна женщина на небо, да, Бог многих людей сейчас забирает, много показывает обители, уникальных вещей. И она видит, и она, пока она попадает на небо, она попадает на красивенное поле, где играют в гольф. Просто красивенное. И она видит одного мужчину, красиво выглядящего, играющего с Иисусом в гольф. Вы знаете, и самое интересное, что она спросила у ангела, сопровождающего ее, почему, что это вообще такое? Она немножко не вкладывалась. Иисус, гольф, вообще, что происходит на этом месте? Интересно, она говорит, что этот человек, будучи на земле, он даже не мог позволить себе иметь мембершип в клуб, где играют в гольф. Но он очень сильно это любил. Самое интересное, говорит, что говорит, я уверен, те, кто читали эту книгу, вы в теме, да? И она говорит, сейчас этот человек здесь, и Иисус, этот весь клуб принадлежит ему, и он с ним играет в гольф. То есть, опять же, я тебе говорю, родные, любимые мои, послушайте, перед тем, как пойдем сейчас в тему, послушай, ты ничего не потеряешь. Все твои мечты, все твои желания, которые у тебя есть, и ты говоришь, я же сейчас ухожу из этой жизни, я с каждым днем ветшаю, старею, мне хочется все взять от жизни, любимые мои, от этой жизни брать нечего, настоящая жизнь начнется вот там. Дорогие, и когда тебе Иисус захочет сделать подарок за твою жертву и за то, что ты достиг или как ты отдал ему здесь, поверьте, мои дорогие, все вы будете награждены сполна. Поэтому я умоляю всех вас, отдайте свою жизнь без всяких удержек одному Иисусу и только ему одному. Дорогие, поверьте, это стоит того, окей? Хорошо. Итак, любимая семья, пойдем в тему. Эту тему я назвал очень уникально, и я так скажу, она называется «Подготовленная для провала». Вы знаете, я заметил один очень уникальный момент, аспект. Вы знаете, я тот человек, которому приходится много ездить, слышать, видеть, читать, переживать. Много информации истекает в мою сторону. Я даже ее не ищу, она просто приходит. Люди присылают многие вещи. Вы знаете, я заметил очень уникально такой момент, аспект тела Христа. Наше тело Христа абсолютно незрелое. Оно абсолютно не способное нести на плечах своих глобальное пробуждение. Вы знаете почему? Не потому, что кто-то из нас плох, а потому, что рождаясь в тело Христа, дьявол... Вы знаете, скажите мне, вот ответьте мне на вопрос, смог бы ли дьявол победить церковь Христа, если бы она делала все, как говорит Иисус? Никогда. Почему он побеждает? Почему преобладает? Почему, дорогие мои? Потому что я заметил, дьяволу тяжело сталкиваться с поколением силы. Вы знаете, родные мои, ему пришлось столкнуться с поколением, первым поколением христиан, апостолы, помните, да? Дорогие, вы знаете, дьяволу тогда стало жарко. Его стратегия в последнее время поменялась, и он подготавливает людей для провала. Он подготавливает с самого раннего возраста. Мы с вами предопределены. Если мы не движемся вообще точно и четко в синхронизации с Богом, с небом, с Его часами, мы все предопределены для провала. И только начинается небольшое давление, все, нас раздавливает и размазывает. Дорогие мои, дьявол таким образом готовит поколение для себя. Сейчас он победил наших родителей, мы рождаемся, он готовит следующее поколение для провала. Он уже все готовит, чтобы это поколение не выдержало давления и атак. И сегодня мы поговорим о том, что это такое, как избежать этого, окей? Итак, начну немножко закладывать фундамент, на котором я потом хочу построить некоторые моменты истины, выстроить. Вы знаете, я люблю, вообще, жена знает, насколько я люблю, иногда ей приходится меня звонить и через 4-5 часов вытаскивать с клуба, да, я утречком люблю встать, и утром люблю ездить в мой спортивный клуб. Больше всего мне нравится бегать, я не знаю почему, может мысли хорошие идут, мне обычно, со мной мой iPad, со мной мои наушники, я бегаю, записываю проповеди, мне очень хорошо мыслится, думается, но сегодня не об этом, о чем? О самом процессе бега. Вы знаете, за долгие годы движения, работы с сердцем, я выучил свое собственное тело. И обычно мне нужно где-то пробежаться около мили, чтобы открылось второе дыхание. И чтобы я перестал мучиться и начал наслаждаться бегом. Все понимают, о чем я говорю? Сначала до мили ты... тут болит, там свистит, тут скрипит, там щелкает что-то, да? Обычно, ну, мое тело, я знаю, у меня это до мили. После мили, если я не останавливаюсь, я иду четко, синхронно. Другими словами, открывается второе дыхание. Что есть второе дыхание? Это значит, твое тело сейчас работает в синхронности, в ритме с твоим бегом. Твое сердце стучит под стук твоих ног. Ты бежишь, и ты в ритме, и теперь открывается, как будто наливается, знаете, наливается все тело приливом энергии, и ты чувствуешь, бах, и открылось, и я могу бежать 5, 7, 8 миль, иногда даже позволяю себе больше побегать. И вы знаете, я иногда удивляю даже сам себя. Но не в этом дело. Дело вот в чем. И вы знаете, научившись синхронизировать свое тело с ритмом, с беговой дорожкой, обычно ты начинаешь постепенно, все знаете, кто занимается бегом, да? И вы знаете, за это время, пока я бегаю на беговой дорожке в моем клубе, у меня есть возможность пронаблюдать. Там очень много беговых дорожек, клуб огромный. И у меня очень есть возможность пронаблюдать за людьми, которые подходят, да, и начинают бежать. Вы знаете, самое смешное, иногда это даже выбивает меня из моего ритма. Это когда человек, знаете, начинает развивать скорость, он вкладывает свою энергию, он там набирает, и потом что он скакивает на эту беговую дорожку, и он пытается бежать со мной в моем ритме или даже обогнать меня. Он видит, как я бегу, знаете, я уже, для меня потребовалось около полчаса, чтобы сейчас этот ритм, эту скорость поднять, но он эту скорость поднял и даже победил ее. И теперь он вбегает на беговорожку, все, закончил. 5 минут его нет, 5 это еще много даю так. 2 минуты, 3 минуты этого человека, все, он весь выдохшийся, он даже себе сделал больше проблем сейчас, потому что его сердце, оно сейчас дисбалансировано. Вы знаете, сколько сейчас в теле Христа людей, которые предназначены бежать в ритме с небом, у них духовная ритмия. Они абсолютно не синхронизированы, они абсолютно не знают, что они делают. Они идут, когда нужно стоять, они стоят, когда нужно идти. Вы знаете, они игнорируют знаки Бога, и они абсолютно делают и движутся туда, куда им хочется. Вы знаете, тело Христа, оно настолько разрознено, и некоторые люди говорят, когда поднимутся лидеры, которые, дорогие мои, укажут, да, или покажут, как делать. Я говорю, дорогие мои, должно подняться взрослое христианство, которое наконец-то начнет смотреть на самого Иисуса Христа. Дорогие мои, христианство уже настолько набрало цифры, я так скажу, да, номера, то есть нас по всей земле много. Теперь у нас настает абсолютно другая фаза проблем. У первоапостолов такой проблемы не было, их было немного, они только начинали. Теперь нужно все это синхронизировать с небом, все понимают, да? Все эти деноминации, движения, откровения, все, что там творится. И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы в теле Иисуса Христа. И эти проблемы я сегодня хочу адресовать. Итак, Вы знаете, мы все начинаем бежать, да, сейчас просто бег, давайте сейчас переведем в духовный смысл, да. Итак, мы все начинаем бежать, как попало. И практически всегда ритм неба не совпадает с нашим движением. Но что происходит? Мне нужно это время, время подготовки. Вы слышите, да? Мне нужно вот эти 15-20 минут, чтобы выйти на уровень синхронизации. Вот это время подготовки моего сердца, тела, кровообращения внутри. Пожалуйста, слушайте меня сейчас духовным языком, я умоляю вас. Я не говорю сейчас о клубе, не рекламирую бег. Некоторым даже людям это не полезно. Я говорю сейчас о ритме неба и ритме твоего духовного человека и сердца. И вы знаете, очень многие люди не понимают самого процесса, когда тело, оно... Вы знаете, Бог не приготовил нас с вами бежать 5 минут на этой земле. 3 года и твое служение пшик. Он приготовил тебя бежать до конца твоей жизни, бежать успешно, быть победителем, даже в старости быть победителем. Дорогие мои, прискорбно, но если ты посмотришь сейчас на то, сколько действительно начинают людей и сколько оканчивают чемпионами и победителями, я вам честно скажу, дорогие мои, цифра плачевная, реально плачевная. Только по одной причине, потому что тело Христа не дает возможности самой себе же приготовиться в длинный путь. Мы срываемся, сразу набираем скорость, прыгаем в служение и сгораем за 3 минуты, за несколько лет нас нет. И потом на осколках судьбы своей и тех, кто был вокруг тебя, мы виним пасторов, церкви, деноминации, себя, Бога, сатану, кого хочешь. Но эта проблема не их, это проблема твоя, потому что ты миновал место синхронизации и подготовки. Окей? И это то, что дьяволу и нужно. Итак, идем дальше. Чтобы быть успешным лидером и служителем, есть конкретный секрет, да, в Царстве Бога быть успешным. Этот секрет заключается именно в том, чтобы бежать в ритме Бога и в ритме Его Царства. Дорогие мои, если Бог говорит идти, ты идешь, сгорают только те, кто делают то, что не должны делать. Люди выдыхаются, получают сердечные приступы, оканчиваются жизни, или люди в больнице сходят с рельс своего служения только по одной причине. И опять мы ждем следующего помазанника. Кто там следующий? Вы знаете, прискорбно смотреть сейчас, но те, кто из вас в теле Христа находятся хотя бы с 90-х лет, дорогие мои, знаете ли вы, что совсем недавно сошел последний отец пробуждения 90-х с рельс? С рельс пробуждения, славы Бога, сошли все духовные отцы 90-х. Я имена их называть не буду. Одни уехали в политику, другие уехали в махинации финансовые, третьи уехали в религию и выдало поклонство. Дорогие, но я вам честно скажу, это прискорбно. Эти люди не имели права, они не должны были этого делать. Это просто последствия того, что всего лишь они все еще довольно-таки молодые. Почему? Там еще иллюзия служения присутствует. Но, дорогие мои, лишено самого главного – силы, огня и откровения Бога там больше нет. Там просто пшик, и это больше никто не хочет видеть и слышать. Дорогие, почему это? Только по одной причине, потому что, впрыгивая в служение, не подготовили свое сердце и ритм своего духовного человека работать до конца жизни. Мы схватываем все, что можно на данный момент, не рассчитывая, не имея мудрости, что Бог приготовил тебя бежать до конца твоей жизни, бежать успешно, бежать сильно и окончить в силе и крепости. Okay? Итак, многие служители не поняли этого принципа и не знакомы с этим. Вот почему нет никакого успеха. У них нет синхронизации, у них нет, они не поняли ритм, они вообще не знакомы с этим моментом. Вот почему успех миновал. Слава Божья не течет. И все, что такие личности переживают, это кратковременные вспышки славы. Знаете, да? Вот просто хорошо, пуф, и потом опять ничего много лет. И потом мы опять ездим, просим, и потом опять пуф, где-то вспыхнуло, и мы опять немножко понаслаждались. Дорогие, это не жизнь христианина. Жизнь христианина – это твердо и точно идти в славе Бога. Это всегда, дорогие мои, никто из генералов не падает в сержанты, если он не сделал что-то отвратительное. Кто-то понимает, да? То есть мы с вами понимаем, что мы с вами даже в ранге духовном должны идти вверх, не вниз, окей? То есть мы должны понять, что если это происходит, это значит нарушаются духовные законы, это значит мы не поняли, что происходит вокруг нас. Итак, смотри, впоследствии жизни этих людей заканчиваются очень плачевно. Честно, вы знаете, за мои годы служения, я довольно-таки молод, я так скажу, что за мои 20 лет в Боге, да, сколько я все увидел, дорогие, сколько я знал людей и моих персональных друзей, которые были евангелисты, пророки и пастора, и сейчас основная часть из них даже не существует, я так скажу, даже они даже ячейку не ведут. Все развалено, все убито. Люди, которые были вокруг них, рассеяны. Только по одной причине. У них не было места подготовки. Они миновали свой разогрев своего тела. Они абсолютно не готовы к огромным вещам и победам. Дорогие, ведь вы знаете, когда мы с вами выходим в служение, скажите мне, что мы с вами представляем? Честно, мы представляем успех, так? А вы знаете, что движение с Богом – это половина успеха и половина атак? Ты должен уметь справляться в Боге с двумя вещами. Первое – это иметь абсолютно смиренное сердце, которое поможет тебе не возгордиться, когда начнется реальное движение вокруг тебя. Окей? Второе – это умение выстоять все демонические давления, атаки, сплетни, грязь, бойню, все, что вокруг дьявол пытается делать. Сможешь ли ты выстоять это? Мы даже не думаем, мы даже не готовимся, нам спокойно. Вы знаете, почему в этом здании? Скажите мне, вы ждете пожар здесь? Нет, вы даже о нем не думаете. А почему вон там в углу висит огнетушитель? Почему? Потому что есть мудрые люди, которые поставили все вот эти алармы пожарные, повесили экситы, повесили. Дорогие мои, вы знаете, никто не собирается гореть здесь, окей? Но если что-то произойдет, готов ли ты? Нет! Мы верим, что пожара в нашей жизни не будет. Лесом сигнализацию, лесом тратить время на эти огнетушители, я говорю сейчас духовным языком, мы готовы к победе, Христос. А дьявол приходит, так знаете, просто спичку. А у тебя даже нету, вот, видели, да? Вот это знаете для чего? Это называется спринклер. Это везде в зданиях по коду они должны быть. Не потому что, вот знаете, этот спринклер, если он сейчас включится, я буду мокрый. Да? Я не жду, чтобы он включился. Но если сейчас загорится здесь огонь, и температура поднимется, маленький сенсор, он ломается, который держит напор пены, и я буду весь в пене. Я не жду этого. Я иногда смотрю на этот спринклер, и я не хочу даже под ним находиться. Но, дорогие мои, почему он там? Потому что мудрые люди готовы ко всему. Потому что мудрые люди, они не только поставили кондиционер для успеха, они поставили огнетушительную систему для провала. Дорогие, мы должны с вами понять, и вот мы сидим в здании, где уют, комфорт, хорошие туалеты, если уберут... Я шучу, нас всегда убирают, молодцы ребята, я вообще рад, тут вообще бомба. Кондиционеры, печечка, все когда надо. И в то же самое время вокруг посмотришь, огни, алармы, сигнализации, противопожарные системы, огнетушитель здесь, система огнетушения по всему залу и везде. Почему? На случай провала, на случай атаки, на случай ужаса. Это значит, что мы с вами выйдем из здания живыми, даже если что-то здесь начнется. Ты не нарвешься на дверь, которая не открывается уже. Даже двери сделаны так, что замок открывается только туда. Ты только давишь ее, и ты выходишь. Дверь не замкнется на тебе. Ты не сможешь. Знаете, что меня больше всего в России доставало? Ключ нужен был внутри. Если ключ высунули, бошку разбей. Все понимают, о чем я говорю? Это самое глупое, что может быть. Мама ключ не дала. И а как детям выйти? А что им выходить?
Ну а вдруг? А вдруг не бывает у нас? Окей? У нас все построено из бетона. Сгорят только дети. Ну не тупо это, а? Я всю жизнь жил в доме, в таком, в девятиэтажке, и никогда не мог понять. У нас две двери, вот одна идет в подъезд, вот знаете, когда выходишь из дома, и вторая, когда выходишь к лифту. И в обоих дверях должны быть ключи с этой стороны. Не стой! Выходить! Я говорю, зачем мне ключ выйти? Я че? Ладно, это отдельная тема, это вообще глубина, я до сих пор не пойму, почему там такие замки продают. Выйти! Я хочу выйти! Выпустите меня! Это, наверное, как и в церквях тоже. А хрен ты выйдешь. Мы еще должны с братьями посоветоваться, выпускать тебя или нет, тварь. Логично, знаешь, логично. Все, выйти нельзя. Впустить пустят, а назад сидеть. Брат. Мы еще разберемся. Смотри, все со мной, да? Я хочу, I wanna make my point. Я хочу сделать, чтобы каждый из вас понял это. Незаметно мы с вами должны быть готовы к успеху и к провалу. Это не говорит о том, что я жду провал. Это говорит о том, что я готов к нему. Я готов, если что-то произойдет. А что если бы? А что если продумано и сделаны все решения, повешенные огнетушители, поставлены системы сигнализации и сделаны правильные двери на случай «а что если?». Так и жизнь христианина. Мы с вами не хотим тратить наше время на подготовку нашего святого храма, вот этого здания, да, на случай боли, на случай кошмара, предательства, сплетен, грязи. Мы только готовим себя слышать самое хорошее, валяться каждый день в помазании, переживать, слава Богу, каждый день. Позвольте возразить, это не есть мудро, церковь, окей? Это не есть мудро. Мудро – это быть готовым ко всему. Как, знаете, у американцев есть пословица. Готовься к худшему, надейся на лучшее. Love it. Класс. Идеально. Смотри. Итак, я хочу задать вопрос. Совпадает ли ваше движение с движением Бога? Совпадает ли ритм твоего духовного сердца с сердцем Бога? Чувствуешь ли ты пульс Святого Духа? Некоторые люди даже не знают, о чем я говорю. Некоторые люди даже не понимают, о чем речь идет. Иисус сказал идти и делать. Вот я иду и делаю. Стоп, стоп, стоп. Иисус, тот же Иисус сказал, я ничего не творю, если не вижу Отца творящего. О чем вы говорите? Делать – это уже второстепенно. Сначала видеть Отца Творящим. Что значит видеть Отца Творящим? Это значит в сознании я должен видеть этого человека исцеленным. Все понимаете, да? Знаете, что такое видеть Отца Творящим? Это перед тем, как я возлагаю руку. Дорогие, перед тем, как я еду на мои конференции по всему миру, я вижу эффект конференции, я знаю, какие проповеди я должен делать, я даже знаю, какие чудеса будут освобождаться. И очень часто, даже в начале конференции, я говорю, что будет вот это, Бог хочет сделать это. Только по одной причине, я видел Отца Творящим. Я закрылся в свой номер, и я говорю, Отец, покажи мне, и Он всегда показывает тем, кто хочет видеть и слышать. Поэтому, дорогие, знаете, когда у нас проблема? У нас проблема, когда мы не хотим видеть и слышать. Когда мы уже сделали решение. Знаете, христиане, это такие уникальные люди. Они делают сначала решение, делают шаг, а потом просят Бога в тему попасть и благословить. Знаете, да, о чем я говорю, да? То есть они такие, Бог, мы выходим замуж здесь, жить будем здесь. А потом, а да, Бог, ты же нас благослови. А он говорит, как я могу благословить то, что я даже не соединял. И потом всю жизнь я в аду живу. Бог, что это? Бог говорит, ты меня туда не приглашай. Ты меня туда не звала. Я это не клеил. Я это не соединял. Я это и не собираюсь чинить. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог чинит то, чего автором он является. Запомни это. Некоторые люди 90% своей жизни строят вот этими рутями. И потом говорят, Бог исправ. Бог говорит, я исправлю только то, что строил я. Я защищаю только то, что строил я. Поэтому всегда будь уверен, что в твоей жизни строит Бог, и ты будешь 100% под его защитой. Все понимают этот принцип? Это очень просто, церковь, это настолько просто, что ребенок поймет. Бог исправляет только то, что он строит и чинит. И я так скажу, охраняет только то, что он произвел. Все. Очень простой принцип.
перед тем, как ты будешь обзываться на Бога, на людей, на тех, что за тебя не молятся в твоей ситуации, подумай, ситуацию создал Бог или ты? Ситуация чья? А твоя? Слушай, знаете, мне так нравится, один подходит ко мне и говорит, пусть церковь помолится за меня. Я говорю, слушай, когда ты вот это вот решение делал и женился на ней, зная все о то, говорю, ты просил церковь, молитесь все. Прикиньте, да? Надо же начинать вот так, да? Ты приходишь и говоришь, церковь, пожалуйста, я вот хочу жениться, и там Бог мой, там трактором проехала. Пожалуйста, помолитесь за меня. В таком случае я имею тогда полномочия молиться, когда с этим проблема. А то когда люди сами творят, копают, а потом, а где Бог был? А Бог говорит, а ты где был, когда это клеили? Ну, говорит, а, да, говорит, а где наши отношения были? Ты меня звал вообще, когда вот это строил, вот эту яму рыл? А, не, ну, извини, братан. Поэтому не надо винить многих людей за свои собственные движения и поступки, да? Это, кстати, принцип, который мне Бог рассказал. Я такой распиховался, Бог, почему? А он говорит, да, я тоже хочу это знать, почему? Серьезно, знаете, Бог мне задал тот же вопрос. Я так говорю, ну, наверное, потому что я влип. Он говорит, наверное. И все, я говорю, Бог, что делать? Он говорит, тебе не надо это исправлять, тебе нужно это сделать cancel, delete и get out. Окей, okay? Все понимают, о чем я говорю, да? Удалить, избежать. Это Бог не делает, он чинит не исправляет. Ты потратишь 30 лет жизни, исправляя то, что неисправимо. Что Бог не строил, окей? Okay? Поэтому будь очень аккуратен. Итак, двигаемся дальше. Синхронность. Если у тебя нет синхронности, если ты не чувствуешь пульс неба, если ты не движешься в синхронности с тем, что Отец делает, ты скажешь, я не могу, Он, Бог ничего не говорит, и у меня всегда закон. Если Бог ничего не говорит, я делаю то, что Он сказал перед тем, как Он перестал говорить. Не-не-не, не больно. Я или, если я это сделал, я ничего не делаю. Я ставлю на паузу, затягиваю ручник. Представьте, наша христианская жизнь, представьте, если бы это было как машина. У нас такое представление, что машина должна ездить всегда. Куда угодно она должна ездить. Нет, иногда она должна стоять, когда она приехала куда-то. А у нас, у христиан, нет. Бог, я приехал, что делать, куда ехать? Он говорит, стоп, ты приехал. Все со мной, да? Это говорит о том, что сейчас будет пауза. Сейчас я буду учить тебя чему-то. Сейчас я хочу с тобой поговорить. И когда я говорю, Бог, что делать? Что делать? Что делать? Иногда Бог говорит мне, ничего, сынок. Это все, что я приехал в адрес. И он говорит, теперь тебе нужно выйти с машины и сделать то, что я сказал. В другом случае Бог говорит делать то, знаете, я так скажу, принцип или, я так скажу, правило, почему некоторые люди больше не слышат голос Бога, потому что Бог замучился быть попугаем и повторять тебе одно и то же. Нет, некоторые не поняли глубины того, что я сейчас сказал, я повторю. Некоторые говорят, я Бога не слышу, Он просто замучился одно и то же тебе говорить, поэтому Он подождет. Пока ты вспомнишь, что он говорил 5 лет назад, и сделаешь. Потому что Бог своего мнения не меняет, в отличие от нас. Все здесь, да? И поэтому даже какое-то не то, или ты это не хочешь принимать, Бог... Вы знаете, я даже до Бога обижаюсь. Знаете почему? Потому что у Бога со временем проблемы нет. Он говорит, а, не хочешь? Я подожду. Знаете, когда Бог говорит, подожду, мне плохо. Потому что иногда, когда он в следующий раз откроет свой рот, у меня, может быть, уже здесь не будет ничего, и здесь будет много. Все со мной, да? Вы знаете, Бог сказал Моисеюшке раз, и потом он с ним продолжил разговор через 40 лет. Я говорю, не, папа, не, я слушаюсь, окей, и повинуюсь. Поэтому я умоляю тебя. Если Бог не говорит, есть две опции. Или ты приехал в пункт назначения, или ты не хочешь ехать в пункт назначения. Все со мной? Поэтому Бог не говорит, а почему? Сразу вспоминай две опции. Или приехал, надо разобраться, успокоиться, увидеть, что, почему я здесь, что я должен здесь выучить, сделать. Или второе, я наотрез отказываюсь делать то, что Бог мне говорит. В этом случае Бог говорит, подождем, сынок. И когда Бог говорит, подождем, ты должен бить в колокола. Потому что папа может даже подождать, хорошо подождать.
У него один день как 1000 лет. Прикинь, он на рыбалку сходит. 10 поколений пройдет. Поэтому я вам честно говорю, не раздражайте папу. Не раздражайте. Он возьмет и скажет, все, я на рыбалку. Бог, на сколько? На денек.
О, аллилуйя. Все, слушаюсь и повинуюсь, папа, сделаем. На рыбалку не надо. Смотри. Итак, когда нет синхронности и нет четкого видения, человек начинает заниматься самодеятельностью. Заметили, да? Человек начинает заниматься самодеятельностью. От этого появляются христианские пьесы, клубы, всякая ерунда, чем бы занять церковь, чтобы ей не было скучно. Что происходит? Когда церковь начинает заниматься самодеятельностью, самодеятельность доводит тебя до исчерпанности, исчерпанность доводит тебя до просто сгорания. Все понимают, да? Ты просто сгораешь, и ты просто говоришь, не нужно мне такое христианство. И ты правильно сделал. Такое христианство никому не нужно, окей? То вот это самодеятельное христианство, оно никому не нужно, его никто не ищет, это вообще Бог не делает. Это просто церковь, которая не слышит голос Бога или отрекается слышать голос Бога, она просто придумала для себя развлечение на этой земле. Сделаем клуб, сделаем молитвочку за это, сделаем фонд вклада туда, и что хочешь, окей? Ты найдешь в церкви такой бюллетень, ты потеряешься, так, чем они занимаются, окей? Только не тем, чем надо. Спасать души, изменять жизни, изгонять бесов, исцелять больных, тоже как раз Иисус и церковь его делала. Но зато мы все делаем. Ну, только не изгоняем бесов, не спасаем, не исцеляем больных. А так все делаем. Все. Мы помогаем больным, мы консультируем больных. Нет, консультируем больных мы. Придите сюда, мы с вами поговорим. Окей? И помолимся за вас. Называется «Encounter». Вот там мы консультируем больных. Там мы выгоняем бесов из больных. И ты возвращаешься здоровый, окей? Здоровый, освеженный. И начинаешь делать то, что Иисус тебе сказал. Окей? Хорошо. Итак, когда церковь начинает заниматься самодеятельностью, а самодеятельность, в свою очередь, доводит до полного сгорания, исчерпанности, разочарования. Иисус четко говорил, я делаю только то, что вижу Отца творящим. Вот здесь все доктрины, все учения, все догмы разбиваются. Потому что, когда я что-то делаю, ко мне задается вопрос, сказал ли мне это Бог? Если скажешь, ну, Бог всем сказал, ну... Бог не может всем говорить. Он Бог личный. Все понимают? Ты знаешь, что у нас есть один большой Бог, но он у каждого свой. И ты знаешь, что он на тебя будет тратить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это у нас такой папа. Он не нарожал детей столько, чтобы потом дети в очереди стояли с папой пообщаться, да? Он нарожал столько детей, сколько на всех хватит времени. Такой у нас всемогущий папа, окей? Поэтому не переживай. Он тебя выслушает. Okay. Итак, вопрос вот в чем. То, что ты делаешь, то, что ты хочешь делать, то, куда ты стремишься, сказал тебе это Бог. Если это Бог не сказал, мне жаль мне тебя, о бедная овечка. Бедное твое сердечко, оно не выдержит, потому что ты самодеятельностью занимаешься. У тебя будет пробка, тупик, закрытая дверь, психи, слезы, кувыркашки, только по одной причине, потому что ты не хочешь. Место подготовки. Ты минуешь то, где Бог хочет готовить тебя. Кстати, сейчас мы подойдем к 3 пунктам, которые будут очень важны в этой теме. Это только фундамент, окей? Вот почему одни становятся с каждым годом сильнее, сильнее, влиятельнее, и помазание, сила умножается. Другие вянут, увядают, и потом в процессе. А где этот? А кто этот? Ну, а этого уже даже и не помнят, кто это, да? То есть, вот примерно так и есть. Знаете, почему Давид был успешен во всех своих путях? Он даже в 1-м псалме писал, да? Успешен человек, надеющийся на Господа, да? Там, и он будет как ланью потока воды, он там как дерево. То есть, он будет везде, все, что он не делает, он будет успешен. Почему? Потому что все, что он делает, приходит от Отца. Все, что он делает, он видит картину творящую. Okay? Итак, некоторых людей... Им кажется, что если Бог что-то сказал, это я должен сорваться делать. Вы знаете, что это абсолютное заблуждение. Если мы с вами возьмем вообще логически, объясняю, земная жизнь. Тебе кто-то говорит, ты переезжаешь в Америку,
Ну, ты уже в Америке, например, да, ты там, например, где-то в Украине, там, в России, там, неважно где, там, в Беларуси, да, ты переезжаешь в Америку, и у тебя будет другой язык, у тебя будет абсолютно другой дом, у тебя будет машина, у тебя будет хорошая работа. Вы знаете, что тебе даже этот кусок информации нужно время, чтобы переварить и в него войти? Все понимают, что такое информация и что такое «я вошел в информацию». Информация это ко мне пришло, но теперь информация должна стать частью моей жизни. Вы знаете, я уже жил там, еще было, если кто-то из вас, помните, это длинный срок, да, когда мы заполняли, то потом бумажки, аппликации, росписи, собеседования, все помните, да, это была какие-то, она тянется и тянется, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все мы примерно проходили через одно и то же. Что получается, вот это время, полгода, да, я там начинал привыкать и адаптироваться, что я уже американец. Все понимают? Я уверен, что все вы в этом были примерно, если это было. Если это падает на голову, да, с бухты-барахты, ты... То есть у тебя нет времени сделать аджаст. У тебя нет времени... Знаете, почему люди сюда приезжают, и они взвывают здесь и уезжают назад? Знаете почему? Не было времени войти в образ вот этот. Дорогие мои, проблема христианства, они напрочь отрекаются или не понимают, что такое пророчество, и потом нельзя входить в пророчество. Первое, нужно уйти назад на поле к овцам, Давид, и войти в образ царя, и победить свои моменты. Вы все понимаете? Зато потом, когда ты будешь стоять на поле перед Голиафом, ты не будешь вести себя, как 16-летний сопляк. Ты будешь вести себя намного важнее, серьезнее и намного, я так скажу, уважительнее, чем царь Саул. Все понимаете, почему? Почему у Давида было много лет войти в образ помазанного царя? Где? Не на троне. В пустыне, там, где овцы, там, где никого нет. Окей? Вы все понимаете период подготовки? Сейчас мы поговорим об этом, окей? Итак, Давид был успешен только по одной причине, потому что он всегда, всегда, всегда спрашивал Бога, куда идти, с какой стороны заходить, как к врагу идти. И Бог ему всегда говорил, сегодня иди так, завтра иди так, сегодня пойдешь так, завтра победишь вот так, окей? Итак, как научиться? Сейчас я скажу о трех принципах. Попытаюсь долго вашего времени не занимать, но до этого момента все понимают, куда мы идем, о чем говорим, да? Опять говорю, сегодня немножко ты должен подумать, потому что тема для взрослых. Даже если я сейчас в этих трех пунктах скажу что-то, что немножко обидит тебя, ну извини меня, иногда папа дает по попе, окей? Поэтому я так скажу, просто прими это как от человека, который знает, о чем говорит, окей? Эти вещи пройдены, прожиты мной, и я просто хочу их тебе подарить, просто от сердца пастора к сердцу, просто большой семьи, чтобы... У тебя, мне так хочется, чтобы ты миновал слез, боли и проклятия. Дорогие, я все это выкладываю только по одной причине. Потому что мне хочется, чтобы ты прошел, не перепрыгивал с первого класса в пятый. Все понимаете, да? Ты должен пройти, ты не сможешь миновать место подготовки. Окей? Итак, что нужно сделать, да? Смотри, как научиться в ритме неба? Что, какие ступени нужно предпринять, чтобы успешно войти в призвание, служение, в то, чтобы занять свою позицию в Боге? И реально, дорогие, вы знаете, реально наслаждаться тем, чем Бог, во что Бог ведет тебя. Наслаждаться, не мучиться, не колбаситься. Я вам честно скажу, меня заняло годы войти в образ, в котором я вот сейчас нахожусь. Мне заняло годы привыкнуть, что меня теперь, ну, от меня не сбегут. То есть, раньше я кота около себя, я не верил, что мои коты около меня будут находиться. Я вообще не верил, я верил, что сейчас все кинет, все предадут, все. Потому что, вы знаете, и мне Бог проводил через свое время, чтобы я начал просто видеть себя в этом образе, чтобы я привыкнул к позиции пастора, чтобы я научился говорить с авторитетом. Не просто, вы понимаете, у меня к вам есть такой совет, но если не хотите, не принимайте вообще-то. Слушай, мне хочется сказать, слушай, сдунь отсюда. То есть человек, который что-то знает, он говорит это с авторитетом, и только от авторитета можно принять что-то. Кто-то понимает, да? Поэтому, вы понимаете, у меня такое мнение, у меня есть такая возможность, и я так думаю, мне так кажется, и мне уже кажется, слушай, иди отсюда. Он пытается выглядеть, знаете, ну как бы, как бы сказать, вежливо, а выглядит просто тупо, и все. И получается, что он не имеет ни власти, ни авторитета, и люди нормальчик слушают, и говорят, слушай, что он танцует около этого тазика? Пусть сделай уже, делай, все. Поэтому я тебе говорю, всегда будь уверен в том, что ты делаешь, окей? Пожалуйста, не будь это. Народ не любит это, окей? Народ любит уверенных людей. Даже если не уверен, выгляди уверенным. Выгляди уверенным. Вы знаете, иногда, как родители, у многих детей есть, да? Иногда ребенок тебе задаст вопрос, и ты попал. А, ну, тебе ж нужно выглядеть родителем. И ты на ходу придумываешь вещи. Ты просто говоришь, да, сынок, это вот так и вот так. И сам думаешь, слушай, был бы интернет сейчас быстро глянуть, что это он имеет в виду. Okay. Поэтому выглядь уверенно, это всегда помогает. Итак, в три сферы, в три ступени или в три качества, которые каждый из нас должен пройти. Итак, первое. О, я уже об этом начал говорить, но сейчас скажу точно. Первое – это место подготовки, место тренировки. Okay? Я вам скажу, дорогие мои, больше всего христианство ненавидит, обходит, минует и пытается забыть и перекрыгнуть место подготовки, не понимая, что самое главное в твоем движении до конца твоей жизни – это место твоей подготовки. Дорогие мои, нет ни одной олимпиады, нет ни одного спортсмена, который выпрыгнул на энтузиазме. Все работали, все готовились. Все понимаете? Даже если у тебя есть профессиональная способность бегать, ты должен учиться контролировать свое тело. Ты должен учиться. То есть, я так скажу, что место подготовки не миновать. Итак, что значит место подготовки? Это после того, когда Бог тебе что-то сказал. Например, Бог говорит, царь Давид... Теперь, нет, вернее, Давид, я помазываю тебя в цари. И приходит пророк Саму и берет рог, помазывает елеем. Что Давид сделал? Или я скажу, что Давид не сделал? Давид не сделал ничего, что сделали бы христиане нашего дня. Они бы сразу сказали, так, братва, трон будет здесь. Понимаете, да? Прислуга будет жить здесь. Дорогие, вы знаете, почему Давид спокойно протер глаза от елея, взял свой посох, и куда он пошел? Пошел царствовать среди овец. И он царствовал там много лет. Знаете почему? Тебе и мне нужно время, и Давиду, всем нам нужно время, чтобы войти в образ. Во-первых, то поле овец, во-первых, ты оттуда не имеешь права сам выходить. За тобой пришлют. Все понимают? За тобой пришлет... Тебя позовут. Другими словами, двери не открываются с твоей стороны. Двери будут открываться с другой. Оттуда дадут запрос. Да, ты сделаешь шаги. Да. Почему Давида взяли? Потому что все знали по какой-то причине прислуги Саула, что есть парень, который умеет играть настолько помазанно на гуслях, что даже демоны повинуются. И вот это первое, почему Давид вошел в свое призвание. Но сейчас вернемся назад. Итак, место подготовки. Место подготовки – это тихо, спокойно, смотри, медленно начать движение на своем поле. Послушайте, сейчас каждый из вас, каждый сейчас, неважно возраст, неважно место, положение, зарплата, не имеет значения, каждый из вас имеет свое поле с овцами, в кавычках. Все понимаете? Каждый из вас, ты скажешь, все, что у меня это пылесос и офис, который я, офиса я убираю по ночам. Все, что у меня сейчас, это мой маленький бизнесок, маленькая группка, ячейка, там молитвенная группа. Дорогие, это именно то поле, на котором будет строиться твой характер. Это именно там ты должен, как тебе сказать, войти в образ того, что Бог тебе говорит. Дорогие, знаете, как позорно наблюдать за людьми, которые помазаны на что-то, но абсолютно не готовы к этому. Они помазаны, но они вот здесь не вошли в это. Ты к нему подходишь, и он тебе говорит, Бог не сказал, Бог не сказал, Бог не сказал. Тебя забросали фразами, а ты смотришь, духовный сопляк, абсолютно не готовый. Тебя забросали какими-то помазанными, но ты смотришь, стоит холостой патрон, стоит хлопушка. Все понимаете, да? Хлопушка, которая просто делает бэм, и все. Она не делает никаких эффектов, она просто шумит. И много летит мусора вокруг. Это служение вот таких помазанников. Okay? То есть, все, что он имеет, это куча информации, которую ему сказали. А ты эту информацию съел, она стала частью тебя. Эта информация трансформировала тебя в того человека, о котором говорит пророчество. Нет, это просто на уровне ума, тогда мне тебя жаль. Ты просто будешь раздавлен первым давлением и атакой сатаны. Раздавлен. Ты просто не выдержишь. Все, что ты напридумывал себе, тысячи людей, стадионы, все лежат, падают, все под силой Бога. Перед тем, как тебе это будет доверено, тебе еще не раз вмазано будет сюда, окей? я так скажу, не рад. И с этой, и с этой стороны, и сверху еще там дастся. То есть, я так скажу, да, потом мерою натрясенную догонят, еще дадут. Там по всем статьям дадут. Только почему? По одной причине. Сможешь ли ты выдерживать все это? Сможешь ли ты? Потому что, дорогие мои, весы – это очень классная вещь. Если на эту часть весов легло 100 килограммов, например, картошки, то на эту должно куча металла лежать. Все понимаете, да? То есть, ты хочешь пробуждения, тогда жди металл, окей? Жди вес, жди боль, жди тяжесть, которая отбалансирует все. Бог не хочет, чтобы ты куда-то закренил, и вот Люцифер номер 2. Опять совершенный, неприкосновенный, всезнающий, всеведущий Люцифер. Нет, Бог положит, он скажет, хочешь много помазания? Ну, ангелы, несите много там всего, там хрени всякой, насобирайте там и ложите. Чтобы он там справлялся с этим, чтобы он теперь молился, потому что у него там жало в плоти вот там, а у того вот там, а у того вот тут. И у каждого из нас есть свой противовес. Алло, церковь. Младенцы этого не признают. У младенца все халлелуя, а слава Богу, ничего нет. Ес, ес, а я скажу дудки. Если у тебя нет противовеса, значит у тебя нет никакого веса. Не поняли, не поняли. Еще раз, перемотаем назад. Если нет противовеса, значит нет духовного веса. Никакого. Ты религиозная хлопушка. Пуф, все. Куча информации, никакого веса, никакого эффекта, никакой мудрости, никакого совета. Просто ходишь и грузишь всех. Тем, кто ты. Какой ты великий и хороший. Пусть твои дела говорят вместо тебя, окей? Итак, место подготовки. Бедный мой опять, я его просто заплевал. Дворники включаем. Включаем дворники. Хорошо. Слушай. Знаете, почему я люблю место подготовки? Я его ненавидел, но я так благодарю Бога, что он меня там продержал мои 12 лет. Боже мой. Знаете почему? Потому что твое место подготовки – это твой черновик. Знаете, что такое черновик? Кто знает, что такое черновик? Это знают взрослые люди. Молодежь не знает. У них на iPad. Delete, install, delete, get out, все нормально. Черновик – это тетрадь. Кто помнит, да? Черновик, промокашка, все в теме, да? Я, кстати, из того поколения, которое писало чернилами. Если кто-то в теме, окей? Чернилами. Это был ужас, окей? Ну, зато почерк нормальный теперь. Ну, как, когда хочешь. Иногда пишешь, как доктор. Тема серьезная. Спокойно. Итак, черновик. Твое тайное место. Поле с овцами. Твои львы и медведи. Это твой черновик. Дорогие мои, скажите мне, когда человек встречается с Голиафом, дорогие мои, вы знаете, что в 16-летнем пацане уже должно быть уверенность, абсолютное знание. Можете себе представить, этот парень был где-то подготовлен. Все понимаете, о чем я говорю? Вот этот 16-летний Давид, хронология говорит, что ему было не больше 16, может меньше, но не больше. Потому что там они высчитали по братьям, которые на войне были, он был самый последний. Другими словами, он был подросток, парнишка. Можете себе представить, где он к этому подготовился? Поле, овцы, черновик. Вы знаете, я благодарю Бога за мой черновик, потому что там я делал ошибки, там я безболезненно мог покаяться, там Бог меня прощал, там я не наносил раны людям вокруг меня. Дорогие, знаете ли вы, что я сейчас не имею права, я даже не имею черновика. Каждая моя ошибка даст резонанс на годы вперед. Она, я так скажу, поэтому я умоляю Бога дать мне совет и мудрость, чтобы всякий раз, когда я говорю что-то, оно попадало в цель и делало свое дело. Дорогие, почему? Потому что, когда ты на служении, ты не можешь ошибаться, вы понимаете меня? Ты не можешь допускать себе вещи, ты не можешь тренироваться, когда нужно воевать. Ты не можешь допускать ошибки, когда нужно поражать в десятку. Дорогие, на тебя уже вот Давид смотрит Голиаф, смотрит филистимляне, смотрит Саул и смотрит твоя армия, твои братья. Теперь ты, вот ты стоишь. Это не время спрашивать, Бог, слушай, я чуть погорячился, а это твоя воля, чтобы я тут стоял и с Голиафом разговаривал. Бог говорит, сынуля, моя не моя, поздно. Теперь уже... с Богом. Все понимаете? Теперь, дорогой, иди и удиви меня. Окей? Потому что я даже не знаю. Волю Бога надо спрашивать вон там. Подготовка должна быть вот там. Дорогие, кто из вас хочет, чтобы все ваши ошибки узнали глобально? Я не хочу. А, мы хотим, чтобы нас узнали глобально, нужны наши ошибки, да? Поэтому от ошибок нужно освободиться. До того, как ты войдешь в что-то глобальное, или хотя бы известное, да, или хотя бы влиятельное, да, что-то помазанное. Поэтому место подготовки. Вы знаете, что мы должны полюбить место подготовки. Ты должен настолько его полюбить, что когда Бог за тобой придет, ты скажешь: «Нет, Бог, я еще не готов! Я не готов! Я не готов! Господь, не пойду, я не готов!» Я все хотел это сделать, думаю, стоит, не стоит. Мужики хорошо прикрутили, молодцы. Вы знаете, все люди, которые были готовы, говорили Богу в глаза, что не готовы. Моисей идет с овцами. Вы знаете, за 40 лет он уже привык ко всему. Ему уже все хорошо. И здесь его куст заманил. И этот куст ему говорит: сними обувь, земля, на которой стоишь, святая. Он снял, говорит: ну надо разбуться, кто его знает, что будет сейчас. Он разбулся, и он говорит: Моисей. Он говорит: да. Говорит: я призываю тебя освободить. И там все, вы помните, целая история, которую Бог ему рассказывает. Освободите, там рабство, и то, и то, и то. И знаете, первое, что он сказал: а пошли моего братуху. Он и выглядит так ничего, и разговаривать умеет лучше, чем я. То есть, вы замечаете, да? Гедеон. Гедеон, я призываю тебя. Да, Господи, ты понимаешь, я самый маленький в своей семье, мое колено самое малочисленное. Да вообще я никто, Господи. Найди кого-нибудь другого. Вы заметили, что готовые люди говорят, что они не готовы, а не готовые всегда готовы. Серьезно, это закон какой-то, парадокс. Вот не готовы. Идем! Куда? Завоевывать! Что завоевывать? Ну, что-нибудь. То мне скучно сидеть, сижу целый день на компьютере, играю в игры. Надо что-то для Иисуса делать, аллилуйя. Да, я вот, мне вот пришел месяц и сказал: что ты сделал сегодня для Иисуса? Вот я решил сегодня что-нибудь для Иисуса сделать. Утворить что-нибудь. Подвиг сделать, да? Ну. Когда я выхожу... Когда Давид, будь уверен, когда выходишь к Голиафу, ты уже должен быть готов входить в свое царство. Все понимаете? Там, Давид, когда ты выйдешь на поле, шага назад. Вы знаете, самое интересное, что на поле с Голиафом шага назад уже делать нельзя. Но на поле с овцами, со своими львами и медведями, можно даже назад бегать. Дорогие, я умоляю вас, если вы находитесь в месте подготовки, влюбитесь в него. Дорогие, я пытался... Бог знает, и моя жена знает, как я пытался за эти 12 лет что угодно проповедовать клопам, лишь бы потенциал высвобождался, аллилуйя. Кто угодно меня слушать будет, лишь бы слушали. Будем писать, сам кассеты писал и раздавал. Слушай, что Бог говорит. Хожу, свои кассеты раздаю бесплатно. Давайте, вот что Бог хочет тебе сказать, аллилуйя. Мне кажется, ангелы около меня, наверное, столько позора не переживали никогда. Ангелы-хранители говорят: Бог, может, ты его сам поохраняешь? Он нам надоел, служака. И вы знаете, я помню, там писульки писал, кассеты писал, тогда еще сидишек не было, это было давно. Я кассеты писал. Кассета. Кто-то знает, что это такое, да? Кассета. Это же такое слово, оно исчезло уже из-за рекода. Кассеты писал. Вот такой служака был. Смотри. Не спеши уходить со своего места подготовки. Настанет время, когда ты будешь за ним скучать. Вы знаете, и хотелось бы сейчас иметь черновик, а нельзя. Нельзя. Все тебя видят, все тебя слышат, все с тобой общаются, все на тебя смотрят, все смотрят, что ты пишешь. Тебе даже нельзя в соцсети ни одной нечаянной фразы себе допустить сделать. Ты не имеешь права даже включить свои эмоции и рассказать кому-то о политике. Ты знаешь, что ты сейчас начнешь что-то глобально, что ты потом не расхлебаешь. Поэтому тебе нужно делать как Иисус. И Иисус никуда не вмешивался. Он любил мытарей, он любил грешников, он любил блудниц, он любил римлян, он любил евреев, он любил всех. Аминь. Поэтому я так говорю, дорогие, даже твое политическое положение не имеет права вмешиваться в твою духовную позицию. Даже все твои мысли держишь при себе. Каждый из вас имеет право поделиться мыслями. Мне нельзя, я убью кого-то. Все понимают, о чем я говорю? Я имею в виду, я кого-то убью своим мнением. Он скажет, все, я больше тебя, пастор, не буду слушать. Ты не за нас, пошел ты.
Сколько сейчас политически раненых людей? Боже мой! Стой подальше от этого, окей? Держись от этого подальше. Потому что сейчас с кафедры начала проповедоваться политика. Я думал, не дождусь этого. Я дождался, думаю, боже мой, все, приехали. Дух этого мира не просто, знаете, в церковь вошел. Он с кафедры проповедует дух мира. Стоп! Здесь место для моего возраста, для моего роста, для поднятия невесты, для проповеди Евангелия, аминь, для чудес, знамений, молитв. Вот для чего это место доверено. Они, знаете, это, знаете, сколько сейчас писем приходит. Пастор, а ты скажи. Пастор, а ты вот это перешли ролик вот всем. Пастор, а твое мнение насчет этого? Я просто бжи. Все, весь рубильник выключаю, никаких мнений. Мое мнение, что Иисус всех любит. Не-не-не, пастор, мы это не имеем в виду. Я говорю, нет, вы это имеете в виду, я это имею в виду. Иисус всех любит. Всех. Они плохие, я говорю, их тоже любят. Они очень плохие, я говорю, очень плохих, он среди плохих вообще жил и умер среди плохих. Все? Моя политика – это любовь Иисуса Христа ко всем. Все, точка. Хорошо. Дальше идем. Смотри. Тайное место, где сам Бог готовит тебя. Это твой духовный черновик. Именно там ты можешь позволить себе ошибки и безболезненно исправить их. Место подготовки. Место, мое поле. Я помню, как я его не хотел. Вы знаете, я вам честно говорю, слава Богу, что даже я вытворял, меня знали 5,5 человек. Слава Богу, что меня никто не знал. Я делал там свои ошибки, я делал там свои кошмары, я делал там свои абсолютно отвратительные вещи. Но слава Богу, что никто этого не знает, потому что мне не было доверено служение и не было ни влияния, ни авторитета на том моменте. Спасибо Иисусу. Потому что я наломал бы очень много дров. Вы знаете, что самое прискорбное? Когда человек минует первый класс, он его будет проходить в пятом. А это позорно. Позорно, когда люди уже, когда уже в пятом классе, в шестом, да, люди начинают заниматься физикой и химией, а ты сидишь и АБВГД-ку гоняешь. Вы знаете, как прискорбно видеть людей, которые имеют на себе призвание и так ударили лицом в грязь, опозорились. Знаете что? Бог давал тебе шанс подготовиться, и он тебя держал в тайне. А ты вылез, сказал, не, Бог, пусть и видят мое помазание. Бог говорит, они увидят не только твое помазание, они увидят твое размазание. Они увидят все твое размазание, размазню и разнамазание. Тебя везде по стенам будет размазание. И ты хочешь... Вы знаете, самое интересное, что ты не избежишь своей подготовки. Если ты минуешь место подготовки, ты вырвешься со своего поля, скажешь всем, что ты царь, скажешь всем, что Самуил меня помазал, и слово Бога сказано. Это правда. Только теперь твою подготовку, твой позор, твои раны, твои кошмары, твои боли будут видеть все. О, дорогие мои, я умоляю вас, не позвольте этому произойти. Не позвольте. Сиди спокойно и благодари Бога, что он сейчас не слышит твои молитвы патриота.
О, Господь, если бы мне доверили микрофон и влияние такое, как у них, я бы сказал, Бог говорит, поэтому я тебя и держу, братуха. Спокойно, выпусти пар. Успокойся.
Ты сейчас одно скажешь, потом тебе станет плохо, ты другое скажешь, ты руководим еще эмоциями, твой дух вообще не преобладает в твоей жизни. В твоей жизни сегодня хочу это, завтра это, потом пошли бы все.
Сегодня у меня уже другое настроение. Потом все. И сегодня я евангелист, завтра я проповедник. Потом я церковь решил открывать. Стоп, стоп, стоп. Ты знаешь вообще, кто ты? Нет, я разбираюсь. Смотри. Запомни, не время учиться чувствовать пульс неба, когда ты стоишь на поле и на тебя смотрит разъярившийся Голиаф и филистимляне. Не время прощупывать пульс и говорить, Бог, а я правильно делаю? А, Господь, а я должен быть здесь? Бог, а это твоя воля, чтобы я вот тут стоял сейчас с прощой и Голиаф на меня рычал? Бог говорит, ну извини, братан, ты уже в этой ситуации, теперь мы все вместе с Саулом посмотрим, как ты себя вести сейчас будешь на поле. И Голиаф тоже хочет это знать. То есть, все понимаете, да? Когда ты на служении, когда ты на своем поле, шаг назад уже нельзя сделать. Наслаждайся позицией, где можно сделать шаг назад.
Наслаждайся временем, когда можно взять резинку и стереть со своей тетрадки, где были это, в черновике. Наслаждайся. Некоторые люди говорят, не хочу я резинку, я хочу писать на чистовую. Кто знает, что такое чистовая? Это уже поколение посерьезнее должно быть. Чистовая – это у тебя тетрадка чистовая и грязновик. Чистовик, грязновик, чистовик, грязновик. Кто помнит? Класс, да? Ух. И на чистовую пишут тогда, когда вот там все закончили. Амен. Там все мысли высказали, там затерли, поменяли фразу, прочитали все. И потом смотришь, открываешь. Вы заметили, когда ты открываешь свою тетрадь, черновик, да? Грязную тетрадь. Там ужас. Дорогие мои, пожалуйста, путь ужас видишь только ты. Пожалуйста, пусть вот эта чистовая, да, твоя тетрадь, вот эту тетрадь должны видеть люди. Вот эту тетрадь Бог хочет показать всем. Но из-за того, что ты говоришь, Господь, я профессионал и напишу на чистовую сразу. Бог говорит, пиши, писака. И что потом получается? Твой черновик, он все равно, твой чистовик превратится во что? В черновик. И теперь вот это будет видеть учитель и все ученики. Я так доступно, понятно, да? По-школьному, да? Теперь вот это будут видеть все. И я потом, знаете, и потом хотелось бы переписать. А учитель говорит уже, положил, не трожь. Знаете, иногда, забыл, назад. А учитель такой, рукой, раз, тетрадь, назад, Шаповалов. Все. Я такой, можно? Нельзя. Все. Вот это уже final. Это окончание, это финиш. Вот сейчас за это ты будешь получать свою награду. Итак, почему сейчас мы наблюдаем такое огромное количество незрелых, абсолютно не готовых служителей и лидеров? Почему? Просто, все очень просто, потому что большинство из них пропустили, миновали или игнорировали место своей подготовки и вышвырнули свой черновик. И считали это потерей времени. Поэтому такое огромное количество людей, помазанных, послушайте меня, призванных, Бог на которых хочет положить авторитет, но абсолютно опозорившихся. Теперь их грязное белье – это достояние всей планеты. И не только. Ангелы тоже это все видят. То есть мы с вами понимаем, что не может это быть. У тебя есть черновик, пожалуйста, воспользуйся им сейчас. Второй пункт. Идем дальше. Скоро закончим, не переживайте. Ты что-то для себя берешь сегодня? Берешь, да? Сегодня такая хорошая, взрослая тема. Можно даже немножко пожевать, хорошо. Итак, второй пункт – это реальное сражение. Итак, первое – это место подготовки, после которого ты входишь в реальное сражение. Это уже все. Это final, это финиш, это тест, это экзамен. Все понимают, да? Поле с Голиафом – это экзамен. Всего, что ты проходил там – это экзамен. Назад нельзя, тетрадь не заберешь, учитель ее не отдаст. Сейчас будут оценки, дорогой Давид. Итак, реальное сражение. Позиция дьявола, слушайте, да, всегда была и будет, чтобы ввести человека, особенно помазанного, особенно призванного, в служение как можно раньше. Дорогие, послушайте, вы знаете, какая у нас с вами проблема? Мы тоже этого хотим. Проблема в том, что наши идеи или желания с дьяволом совпадают. Он хочет нас выпустить на служение. И мы же хотим на служение, аллилуйя, как можно быстрее. Ты что, конечно. Дьявол говорит, давай, да, конечно. И все, кто меня останавливает и противостоят, вон отсюда уйдите все. Вы все мне мешаете. И что мы находим? Мы перестаем искать совет, мудрость. Мы находим по возрасту духовному таких же безмозглых, как мы, и слушаем их совета. И он тебе говорит, все открываем, открываем, Андрюха, от церкви открываем. Я буду диаконом, он будет, ну, он может быть тоже диаконом, вторым диаконом будет. Меньше диаконом, сильно много ему. И мы все решаем, здесь открываем. И вместо того, чтобы ударить коленами пол и начать кричать до Бога, твоя ли это воля, да его воля, мы же решили, да, мы же согласны, а двое или трое. О, я знаю лозунги христианские. Где-то будут просить о любом деле, о любом. Будет. А Бог сказал, просите по воле его. Ты даже просить по его, без его воли не можешь. Он говорит, вот моя воля, проси меня. Господь, так это же твоя воля. Ну, тебе все равно просить надо. То есть у меня такой разговор с Богом, Боже, это твоя воля, ты же сделаешь. Он говорит, нет, не сделай, если не будешь просить. Он говорит, Господь, ну я ж прошу, и ты же это хочешь. Да, я хочу, но я хочу, чтобы кто-то попросил. И тот, кто просит, я ему это даю. У нас небесный папа очень класс. Вот смотри. Итак. Вспомните искушение Иисуса в пустыне. Вы знаете, что все вещи, которые дьявол предложил ему, это именно те вещи, в которых Иисус должен быть. Он просто хоть хочет ввести Иисуса в них раньше. Первое, это владение всем миром. Помните, да? Ну, первое, мы понимаем, это покушать, да, самое главное, это просто превратить камни в хлеб. Иисус не только камни в хлеб превращал, он из ничего умножал хлеб с воздуха, пуф, и накормил 5000, не считая женщин и детей, там минимум 15000, а то и больше, наверное. Накормил, вот оно, пуф, еще 12 коробов уволокли с собой. Дорогие мои, это все придет в твою жизнь, но не тогда, когда ты этого хочешь. Дорогие мои, твое желание, рвение – это доказательство твоей неготовности. Тебя Бог, ты должен быть как Гидеон. Трава сухая, кожа мокрая, трава сухая, то сны, видения, подтверждение из стана врага. Вот примерно ты так должен быть. Ты должен больше не хотеть, чем хотеть. Ты почему? Потому что когда у тебя хотелка выключена, твои эмоции стабильны. Вы чувствуете меня, да? Вы знаете, что воля Бога не может дружить с человеческими эмоциями. Человеческие эмоции будут делать то, что Бог тебе не говорил. Например, Бог тебе скажет, видишь 100 людей, помолись только за вот того.
Господи, ну они же все в больнице тут больны, я за всех помолюсь, окей, Бог, да?
Бог говорит, я тебе не сказал за всех молиться.
Но мне их жалко.
Бог говорит, мне их тоже жалко, но моя воля для меня важнее, чем твоя жалко. Окей? Жалко у пчелки, вы же все знаете, да? То есть, и мы с вами понимаем, что нельзя включать мои эмоции в волю Бога. Поэтому Бог, слушай сюда, это секрет, использует глубоко неэмоциональных людей.
Как?
Вот так, которым пополам.
Бог, они же умирают.
А Бог мне по этому поводу ничего сказал.
Андрей, приезжай к нам, мы тут загинаемся уже.
Господь, ехать? Тишина. Нет, извините, не приеду.
Андрей, ты должен...
Я говорю, я никому ничего не должен. Моя жизнь уже ему принадлежит. Если у вас есть вопросы ко мне, задаем их через босса. А босс посылает работника, вот этого. Все понимаете, да? Вопрос к боссу, босс высылает отряд. Тебя, меня, Карен. Босс высылает отряд. Okay? Смотри. Итак. Таким образом, молодой служитель не имеет еще навыка. Смотри, когда он вот впрыгивает, да, в служение. Сразу, быстро, без проблем. Давай, Иисус. Спрыгнешь с храма, спрыгнешь с крыльца храма. Все тебя увидят, моментально поклонятся. Признают тебя мессией. Давай. Да не готов еще сила. Нормально пойдет. Докажи мне, что ты Бог. Докажи мне, что ты сын Бог. И нас дьявол берет чем? Эмоциями. И Иисусу нужно было абсолютно вырубить свои эмоции и сказать, отойди, сатана, так не написано. Написано вот так. Бог говорит вот так. Отойди от меня, сатана. То есть абсолютно никаких эмоций. Некоторые люди говорят, тебе нужно быть глубокоэмоциональным. Я тебе скажу, если ты будешь глубокоэмоциональным, ты не сможешь переступить через чьи-то боли, через которые нужно переступить. Ты не сможешь миновать людей, которых нужно миновать. Тебе скажется, о, Господи. Знаете, я помню тоже, приехал, честно, не буду сейчас называть время, место, я не хочу, потому что нас смотрят тысячи людей, и они это просекут просто опять. Окей? Почему я им... Мне нужно сказать историю без вовлечения имен. Я приезжаю на одну конференцию, и мне начинают подводить калеку. И я начинаю... Я говорю, Господи, нужно? Он говорит, не касайся его. Я говорю, Господи, почему? Он говорит, не касайся его. Я говорю, Господи, он же пришел. Он говорит, он наказан. Я говорю, Господи, ну мне, я не могу, они привели, сейчас камеры снимают, мне нужно это сделать. Он говорит, ты должен делать то, что я тебе скажу. И я стою здесь, очередь людей подводит, и у меня здесь спор с небом идет, молиться за него или не молиться. И потом я говорю ему, Бог не хочет на ухо, чтобы не слышал микрофон. Я говорю ему, Бог сказал, ты наказан. Он говорит, я так и знал, я тебя хотел протестировать. Плюнул руками и пошел. И я говорю, спасибо тебе, Иисус. Я выглядел сейчас как позорище при этой толпе и при этих камерах. Вы знаете, как важно вырубить эмоции. А вы знаете, как они иногда умеют показываться? Он приходит, знаете, такое, ну такое все. И у тебя что? Включаются эмоции. Тебе хочется помочь. И здесь, как я только сказал, Дух Святой мне сказал, что ты наказан. Я за тебя сейчас, в этот сезон, молиться не буду. Ты должен выучить свой урок. И он взрывается, лицо меняется. Я говорю, у-у-у! Если бы он с таким лицом подошел, мы сразу поняли, что. А там демонюга проявился. Там он тестировал Бога через меня. Он говорит, я тестировал. Я руками развел. И, знаете, пошел, его свели со сцены. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему ты должен быть готов. Вот почему эмоции выключить. Вот почему моя воля не имеет никакого значения. Вот почему делаю только то, что вижу от сотворящим. И вот почему тебе и мне необходимо место подготовки. Окей? Вот там ты учишься все вот эти вещи слышать. Потому что даже имея дар исцеления, да, или дар слова знания, мне нужно им правильно оперировать. Все понимают? Не все больные должны быть исцелены через тебя и меня. Некоторые больные, потому что они открыли демонические двери, и они наказаны небом за свое непослушание. Все понимают? Поэтому давайте очень быть аккуратными. А то, знаете, такая теория, Бог хочет всех исцелить. Извините, если бы Он хотел, Он бы давно это сделал. Поэтому извиняюсь, но здесь я немножко с тобой не согласен, окей? Хорошо. Дальше. Когда молодой служитель не готов для долгого изнурительного духовного марафона, он в одно мгновение бросает все свои силы, навык и энергию в свое служение или в свою мечту, или все, что он там придумал себе, и очень быстро сгорает на стартовой линии. Знаете, что я заметил, бегая в клубе? Знаете, приходит иногда человек, ставит там, знаете, галлон воды. Я думаю, во, мужик бегать будет. Думаю, о, смотрю, знаете, бегу и думаю, вот это дает. И у него там, знаете, у него там такие шортики, он такой подтянутый весь. У него там, знаете, это для пота такая повязочка, sweatband. У него там, знаете, радио на руке. И он весь такой, хоба-хоба. А я смотрю, он так, знаете, стал на обочине этого, знаете, беговой дорожки. И нажимает скорость, и смотрит на него, улыбается. Я смотрю, друг, дружбан, ты вообще, твое тело холодное, твое сердце вообще не готово, ты только проснулся, сейчас 10 утра, куда ты разогнался? И он гонит, гонит, смотрю, он набирает 7 миль, 8 миль, если кто-то знает, что такое на беговой дорожке выставить 8 миль, вы знаете, как беговая дорожка уже устала, ты еще на нее еще не стал. И он такой, знаете, стоит на этом и нажимает, и потом он прыгает на беговую дорожку, и я так думаю, интересно, сколько этому клоуну дать секунд, пока он умрет? И вы знаете, раз, два, и потом снял свое большое полотенце на плечи, взял, свой галлон воды даже не открутил и пошел. И мудрости не прибавилось ни на миллиметр. Что это? Вот это мысль, вот это христианство. Оно видит, как кто-то бежит. Слушай, ты спроси меня, сколько меня дошло бегать сейчас, чтобы до 6 миль скорость поднять. Ты приходишь, я уже час бегаю, и ты уже... А ты думаешь, о, нормально мужик бежит, сейчас присоединяюсь, братуха. И он там жмет. Кто знает, что такое беговая дорожка? Некоторые из вас улыбаются, потому что делали то же самое, не понимая, какими последствиями, и потом тут зарезало, там закололо, тут хрустнуло, там треснуло, и ты, бедный, везный, как буква Г, пошел домой, знаешь. А на следующее утро, Бог мой, ты даже звонишь, что я заболел, заболел, не заболел, это тупость твоя довела тебя туда, окей? Тут некоторые люди заболели вот здесь, и можно вот здесь выздороветь. Но когда вот здесь здоровье придет, все тело начнет радоваться твоим поступкам. Ладно, это вообще глубина отдельная. Хорошо, смотри. Поэтому, пожалуйста, перефразируем это в духовный смысл. Молодой христианин, он думает, опа, сейчас побегу, как побегу. Мне ж Бог сказал, ты для марафона, сын мой, призван.
И ты: о, марафон, я только мечтаю. И знаете, вместо того, чтобы тренироваться, мы идем покупаем шорты для марафона. Мы не тренируем сердце, мы покупаем повязку для пота. И, ну, это наша с вами тренировка. Бог сказал мне быть пастором. Все, я не иду тренироваться, я не иду поститься и молиться, я не иду искать лица Бога. Я иду покупать новые камеры для моей съемки. Вот этого лица, вот этой. Чтобы все видели меня, как я облажаюсь на весь мир. Стоп, стоп, ручник, аварийка, стоп. Ты какие шорты, какая повязка? Стоп, сердце твое не готово бежать. Ритм, нету второго дыхания. Ты вообще не готов включиться на длинный марафон. Тебя хватило на 30 секунд. И ты хуже выглядишь, чем я после 8 миль пробежки. Я смотрю на тебя, тебя надо к доктору куда забирать. Тебя язык выпал. Тебе плохо. Смешно. Это история из жизни. Знаете, сколько таких бегунов проходит, пока ты свои 5-6 миль всем пробежишь. Их там сменится раз 5 на одной и той же дорожке. И ты им всем даешь время. Ты говоришь: ага, интересно, сколько этого хватит? Засекаем. Пик. О, этот сильный минуту продержался. Почему? Потому что мы не хотим подготовки. Мы хотим впрыгивать. Мы хотим вскакивать. Мы хотим быстро. Сейчас. Вот. Ту. А. У. Не понимая, что черновик – это часть успеха. Черновик – это на нем строится успех. Без черновика не будет чистовика. Окей? Поэтому умоляю тебя, не минуй свою обвыгодейку. Окей? Дальше. Итак, именно здесь и кроется проблема. В то время, когда тебе нужно бить без промаха и поражать врага, ты позоришься, обламываешься и тренируешься посреди поля. В то время, когда тебе уже нужно иметь синхронность, ты начинаешь разогреваться. Бог говорит: да какой разогрев, камень кидать надо. Сейчас, Бог, подожди. Голиаф, что тут? Голиаф говорит: ты что, идиот? Голиаф, не мешай мне. Понимаете, и часто наше место, наше сражение превращается в место нашего разогрева. Подожди, Голиаф, я немножко занят. Сейчас, сейчас. И Голиаф ржет, все ржут, а что он делает? Ну, он разогревается, надо уже разогревшимся в ринг идти. Окей? Голиаф похахакал, вырубил, все посмеялись. Голиаф говорит: следующий. Кто у вас еще есть чемпионы? И вот это, знаете, христианство, следующий заходит: сейчас, я более помазанный, чем этот идиот. Это я сделаю теперь вот так. Бог говорит: вы сюда уже должны выходить и победить, а не разогреваться и позориться посреди всех. Смешно. Это жизнь наша такая, смешная, христианская. Ну, смотри, где этот брат? Его уже нет. А чего его нет? Пал смертью храбрых. Ну, мы будем молиться за другого брата. Запомни, реальное сражение и столкновение с силами тьмы – это не место тренировки. Здесь ты должен точно знать, кто ты, и точно делать, и точно знать, что делать. Точно, без промаха. Вариантов уже нет на вопросы «на», «нет», «против», «за», «все», ты идешь. И третий пункт, последний, на котором мы с вами и окончим. Так, как я себя сегодня вел? Не очень хорошо. Хорошо, по времени чуть-чуть. Ну, я должен это все сказать, окей? Итак, третий момент – это уничтожение ослабевших. Итак, когда ты пропускаешь самое главное место подготовки, ты попадаешь в место сражения, где ты выдыхаешься. Когда выдыхается христианин, вот здесь ты попадаешь в руки дьявола. Дьявол легко справляется с выдохшимся христианством, с выдохшимся поколением, с выдохшимися христианами и детьми Бога. Ему хлебом не корми, дай справиться с вот этими всеми помазанниками, которые устали, отвоевали, которые ничего не могут, опозорились при всех, сделали то, сняли то, сделали вот это. И поэтому смотри, что дальше. Именно таким образом дьявол действует, чтобы царство тьмы победить. Дьявол лишает многих места подготовки. Итак, если ты здесь находишься, и это слово к тебе, ты или сам вышел,
Или дьявол лишил тебя, заманил тебя, он просто обвел тебя вокруг. Я умоляю тебя, вернись в место подготовки. Пока тебя еще никто не знает, пока тебя никто не слышит и не видит, я умоляю тебя, вернись к своему черновику. Отработай там все. Поверьте мне, когда ты все закончишь своим черновиком, Бог сам даст тебе ручку написать на чистовую все. И когда ты будешь писать, люди будут даже удивляться, слушай, а почему ты так без промаха бьешь? Да потому что 12 лет ничего не делал, кроме как промазал. Все понимаете, о чем? Потому что мне сейчас нельзя стоять и тестировать ваши уши. Я вам должен дать теперь материал, по которому вы жить будете. Который должен войти в ваш дух и поставить вас на другой уровень даже в своем сознании, не то что духовно. Мне сейчас нет времени, у меня вот есть такая идея рассказать вам что-нибудь. И я вам что-нибудь расскажу, и, Бог сказал, даже из ничтожного можно извлечь полезное. Okay. Поэтому, извините меня, я такой весь ничтожный. Пожалуйста, извлеките что-нибудь из меня полезное. И тебе уже хочется или спать, или свалить отсюда. Okay. Поэтому, извини меня, полезное уже должно быть. Okay. Я понимаю, некоторых это полезное раздражает, особенно дух религии. Ну, за это мы не отвечаем. Это их жизнь раздражаться. Смотри, Итак, дьявол действует вот как. Чтобы царствовать, мы победили. Дьявол лишает многих места подготовки. Это секрет победы дьявола. Как он подготавливает поколение для тотальной гибели и поражения? Он лишает христианства места подготовки. Он забирает черновик и говорит, пиши, ты помазанный, у тебя все есть, тебе все дано. Ты здесь не вошел в свое призвание, эта информация не вошла, не трансформировала тебя, не подготовила тебя к твоему призванию, ты просто пошел и всем рассказал. Но ты не совпадаешь со своими словами, со своими делами и не совпадаешь точно с тем пророчеством, которое тебе дано. Окей? Okay? Дальше. Это как раз то, что молодые христиане больше всего хотят. Они хотят и рвутся в бой. Дайте мне оружие. Дайте мне хоть скакалку. Дайте мне что угодно. Я побегу. Знаете, вспомнил анекдот. И скакал Илья Муромец 3 дня и 3 ночи, пока у него не отобрали скакалку. Так, по ходу дела. Это притча. Что угодно. Дайте мне. Я порву сатану. Я разорву. Ты знаешь, сколько сатана вот таких погубил рвачей? Ты знаешь, что каждый мудрый взрослый христианин, он относится с абсолютной мудростью и даже, я так скажу, с опаской к своему врагу сатане. Я так скажу, дорогие мои, сатана достаточно ловил меня и поражал меня, чтобы у меня к нему была опаска и даже мудрый подход к моему врагу. Я не это, знаете, молодой христианин, мы завоюем, мы возьмем, мы на голове у дьявола станцуем. Вы знаете, мы насмотрелись этих клоунов, хватит. Дорогие мои, он сейчас во время того, как ты сидишь дома, пьешь свой чай, он делает следующую козню против тебя, твоей семьи, твоего призвания. Дорогие мои, пожалуйста, будьте очень мудры, когда вы двигаетесь в Боге. Очень мудры, просите у Бога мудрость. Итак, он делает все возможное, чтобы ввести тебя раньше времени в жестокую битву, к которой христианин молодой абсолютно не готов. Затем он опозорит тебя на месте сражения и лишит тебя всей веры, силы и помазания. И он разочарует тебя. Нет ничего отвратительней, чем разочарованный христианин, который ничего уже делать не хочет. Вы знаете, сколько сейчас на лавочках людей, на лавочках в церквях, тысячи по всем деноминациям, которые в своей жизни попробовали что-то, которые миновали место подготовки, и они давным-давно разочаровались и сдались. Они просто кусок мяса, который сидит на стуле, и он никуда не собирается и ничего делать не собирается. Сколько этого? И когда с людьми говоришь, было, верили, постились, было, молились, Самое главное, чтобы душа была спасена. Сколько таких разговоров с людьми? Боже мой, ты смотришь, да ты здесь не для того, чтобы спастись. Ты здесь для того, чтобы принести царство Бога. Ты здесь, чтобы быть победителем. Ты здесь, чтобы наслаждаться. Чтобы когда ты приходишь, сатане плохо было. Ему должно плохеть, когда ты появляешься. Не тебе. Ему, его царству. Всякий раз, когда ты где-то приезжаешь, ему должно быть плохо. Он должен сосредоточивать все силы против тебя, потому что ты представляешь опасность в этом городе и в этой стране. Окей? Поэтому, извините меня, мы здесь, чтобы сделать жизнь сатаны здесь адом. Окей? Мы для того рождены, чтобы для него ад сделать здесь на земле. Окей? Поразить его, уничтожить, просто действительно не дать ему двигаться здесь. Поэтому меня не удовлетворяет всего лишь спасение и попадение в рай. Что в основном христианство почему-то поняло, думает, что это их цель в жизни. Попасть на небо. Ты освящаешься? При чем здесь это? Ты действуешь, ты побеждаешь, ты захватываешь территории для Бога. Ты приносишь элемент царства Бога через себя на эту землю. О, ты знаешь, я занят. Я новый бизнес начал. Извини, занят. Царство Бога пусть само идет. Сатана знает, что не может остановить армию Бога. Сатана не может остановить. Но он может сделать то, что когда эта армия встретится с силами тьмы, она не будет готова к жестокой продолжительной битве. Дорогие мои, он не может остановить христиане. Вы знаете, сколько людей рождается свыше? Вы знаете, христианство призвано самой быстро распространяющейся деноминацией, или они называют так религией, мы не называем это религией, мы называем это жизнью. Самое больше людей приходит ко Христу, больше, чем любые другие деноминации или какие-то оцифления. Это считается самой быстро растущей. Дорогие, вы знаете, у нас, у христиан проблем с цифрами нет. Понимаете, да, о чем я говорю? Америка, только подойдите. Ты проедешь 5 блоков, и на 5 блоках встретишь 3 протестантские церкви в Америке. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, это говорит о том, что у нас с цифрами проблем нет. У нас есть проблема с нашей незрелостью и неподготовленностью. Это говорит о том, что все эти массы абсолютно незрелы и не готовы двигаться. Дьявола толпы никогда не страшили. Его страшили личности, которые готовы к огромной битве, продолжительной битве. Люди, которые действительно готовы выйти и дать отпор. Неважно, в какой сфере это, молитва или проповедь, или открытие церкви, не имеет значения. Вы знаете, как прискорбно наблюдать на обломке сгоревших служений, служителей и церквей. Вы знаете, я один раз сел в своем офисе и просто посчитал, у меня достаточно было даже в Вашингтоне. Я не беру даже Орегон. В Орегоне я знаю несколько человек. Сколько в Вашингтоне у меня было друзей, пасторов, которые начинали. И я начал считать. 1, 2, 3, 4. У меня кончились пальцы на 2 руках. Это только в Вашингтоне сколько сгорело пасторов, которых я лично знал. Лично мы дружили и лично к ним ездил. Сколько людей разбито, вы знаете, только по одной причине, люди не готовы, они миновали, и их черновик увидел весь мир. Хотя бы тот мир, в котором они были, тот мир, который они репрезентовали. Вы знаете, за свои, я так скажу, 20 лет в Боге совсем недолго, совсем немного, видел единицы состоявшихся и сотни навсегда сгоревших лидеров. Сотни, только и читаешь. Отпал, отвалился, впал в блуд, бросил, пошел в какую-то другую религию, куда-то утопился вообще в каком-то оккультизме. Только читаешь. И это о лидерах. Я вам честно говорю, с 2005 по 2010 мы видели больше падения христианских лидеров, чем за все другие годы. Я был шокирован, я открываю новости. Я не говорю только о русских, все понимают, да? Это вообще вот лидеры церкви. И ты смотришь, больших, огромных мега-церквей люди просто падают. Гомосексуализм, алкоголизм, блуд, грязь, долги, финансовые махинации, политическая какая-то грязь. И ты думаешь, боже мой, что происходит? Христианство не готово встретиться с реальной битвой. Мы всегда даем... Мы всегда входим в какие-то проблемы, мы даем дьяволу вволочь нас в политику, наши эмоции абсолютно не настроены, или, я так скажу, абсолютно не находятся под духом. Мы ведомы эмоциями, мы ведомы чувствами, ведомы какими-то идеями своими. Поэтому, я так скажу, будь очень аккуратен. Итак, абсолютно не готовые эти люди, они рванули вперед и за 2 лет полностью спалили себя. А были рождены для мощных побед и величайших достижений. Вы знаете, моя огромная мечта, чтобы все, кто предназначен Богом для служения, вошли в свое призвание. Но я умоляю всех, кто слышит меня, ищите совета и мудрости, тренируйте духовное второе дыхание, научитесь бежать в ритме неба, дорогие. Пожалуйста, я умоляю вас, вы знаете, я вам честно скажу, мне хочется, чтобы каждый вошел в свое призвание, но ты вошел комфортно. Все понимаете, о чем я говорю? Комфортно. Вот сейчас ты сидишь комфортно, так? Дорогие, вот так ты должен быть в своем призвании. Вот как ты сейчас на лавочке сидишь, ты же сидишь спокойно, ты же сидишь комфортно. Сейчас в твоем сердце мир, покой. Дорогие, представь, вот Бог хочет вот так тебя ввести. Дорогие, я стою вот сейчас здесь, в служении перед вами, церкви, влияние там, не имеет значения. И я сейчас здесь стою, как сижу на диване у себя в зале. Абсолютный комфорт, мир и порядок. Меня не рвет на куски, я не сижу тут, делаю какие-то... Но я не собираюсь идти дальше, чем Бог покажет мне. Какие у меня планы? У меня план один – слушаться Его и идти за Ним до конца моей жизни. У меня люди спрашивают, какие твои планы на 2014 год? Я говорю, слушать Бога. Ну, что ты, это как-то несовременно. Вот скажи нам, мы хотим написать. Вот, какие ваши планы на 2014 год? Я говорю, слушать Бога. Они говорят, мы не поняли. Я говорю, вы вообще ничего не поняли. Вы вообще не поняли. Вот когда вы это поймете, вы поймете все. Слушать Бога. Именно мой план на 2004, 2014, 2015, 2016. Слушать Бога. Вы знаете, у Янгичу есть такая фраза. Крылатая фраза. Pray, then obey. Я даже написал ее себе, знаете, в телефончике написал. Молись, затем слушайся. Молись, затем слушайся. Вот это моя цель. Слышать его ритм, слышать его голос. Запомните одно. Бог желает приготовить каждого из вас не на 2, не на 3, не на 5 лет употребления, а до конца вашей жизни. Более того, дорогие, мы с вами должны закончить эту жизнь победителями. Ты должен готовиться не к началу. Люди некоторые готовятся к началу. Дорогие мои, я сейчас, вот в это время, еще будучи молод, я готовлюсь к завершению моей жизни. Я уже планирую завершение жизни, служение в силе, в славе, в мудрости, в почете, в успехе. Почему? Потому что те, кто планирует, те там и будут. Те, кто не планирует, они просто впрыгнут туда, и для них это будет удивление. Поэтому я умоляю вас, даже сейчас начинай планировать завершение жизни, потому что, дорогие мои, те люди, которые уже более-менее с годами, да, так дружат, это вы уже в возрасте, вы знаете, насколько быстро проходит время. Вот так раз, и все. Совсем недавно я сидел с моим папой, вон он сидит, мой папа, да, я сидел с ним в Калифорнии, и он сидел мне, говорил, он говорит, ты знаешь, я только женился, знаете, только вот мы женились с моей женой, это было почти 19 лет назад, можете себе прикинуть, это было как вчера, я сижу с папой на кухне, пьем чай, он мне говорит, Андрюша, жизнь вот так пролетает, и я сейчас сижу и говорю, папа, аминь. 19 лет, пшик, и думаю, а куда они ушли? Я только вчера в нее влюбился. 19 лет назад. Дорогие мои, жизнь – это пшик, это иллюзия. Кто-то может сказать аминь? Дорогие мои, иллюзия из иллюзии. Если кто-то думает, что у него есть время, у тебя его нет. Нет. Нет, его нет, и все, это что? И поэтому я говорю, родные, любимые, пожалуйста, планируйте ваше начало, вашу жизнь, и также планируйте завершение вашей жизни. Где, что, с кем, когда. Принципы, победы. Те, кто будут стоять со мной рядом, окей? Вот. Итак, последний момент, и я заканчиваю. Тело Христа, я так скажу, не нуждается в помазанниках, которые являются необузданными детьми. Который каждый пытается отрезать себе кусок пирога. Заметили, как действует христианство последнего времени? Если поднимается служитель, он сразу отрезает себе кусок христианского пирога. Куча людей он себе забирает, там делает какие-то моменты, там отрезает там прославление отсюда, людей оттуда. И вот он себе создал служеницы. Дорогие, я умоляю вас, это дело Христа не нуждается в таких людях. Опа, у нас что-то там происходит, да? Смотри, которое каждый в свою очередь пытается отрезать кусок пирога. Тело Христа нуждается реально во взрослых, мудрых и выносливых воинах. Дорогие, а это займет всю нашу сознательную жизнь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, поэтому возраст, зрелость займет время. Окей? Эйма, давайте мы поднимемся, дорогая семья. Давайте мы встанем. Просто сегодня, вот такая тема, вот эта мысль. Просто вникни просто в свое сердце. Вникни сейчас в свое сердце и скажи, Господь, нахожусь ли я именно там, где я должен находиться? Дорогие, больше мое самое огромное обращение к тем, кто сейчас точно знает, что он пытается миновать место подготовки. Дорогие, для вас у меня особое предостережение, потому что крах неминуем людей, которые пытаются вскочить в что-то, что не твое. Как это происходит? Когда ты делаешь шаг за шагом, и у тебя провал за провалом, это сигнализация Бога в твоей жизни, что ты идешь не туда, и ты делаешь не то. Тебе нужно остановиться, сбавить обороты, успокоиться, выключить эмоции, забыть за все и сказать: «Бог, не сдвинусь со своего поля с овцами, пока не оттренируется мое сердце, чтобы работать синхронно с небом». Поэтому просто закрой глаза и скажи сегодня: «Отец, настрой мое сердце на ритм неба. Пожалуйста, введи меня в мое. Мне чужое не надо. Введи меня в мое время, в мою позицию. Я ничего не хочу чужого. Мне не надо резать чужой пирог. Я знаю, Бог, когда ты что-то предназначил, оно будет моим, и никто не может лишить меня. Я прошу тебя, дай мне мудрость не выйти раньше из места моего подготовки. Я не желаю позора себе, людям вокруг. И больше всего я не желаю позора моему Иисусу. Господь, мы просим Тебя, охрани наше сердце. Просим Тебя, дай нам мудрости, научи нас советоваться. Дай нам совет и мудрость. Пусть этот Дух охраняет нашу жизнь, и всегда будут приняты мудрые решения в нашей жизни. Спасибо Тебе, любимый. За все благодарим Тебя. Ты наша ценность, Ты наша любовь, Ты наша близость. Мы любим Тебя, обнимаем, любимый Дух Святой, и ценим Тебя. Спасибо за все. Аминь.